«Сам долг не прощу, но отсрочу выплату на один месяц», — нехотя процедила она, всем своим видом показывая, что оказывает мне, жалкому оборванцу, великую милость.
«И инструмент», — твердо сказал я, выдержав ее взгляд, а затем добавил самое важное, — «инструмент моего отца. Мне им будет сподручнее работать». Матрона Адольфовна только презрительно хмыкнула. Она грузно развернулась и, тяжело ступая, зашла в дом, а буквально через минуту вышла обратно и вынесла в руках сразу два немалых, окованных железом деревянных ящика с инструментами. Причем несла она их с такой непринужденной легкостью, словно это были невесомые пушинки, лишний раз подтверждая, что не просто дородно в этой женщине скрывалась поистине медвежья сила. Эти ящики и верно таили в себе настоящее сокровище. Откинув крышки, я едва не присвистнул. Мой предшественник Прошка вряд ли мог бы даже понять ценность этих вещей. Но зато мой взрослый разум оценил все мгновенно. Отличные кованые молотки разного веса, набор напильников и надфилей в промасленной ветоши, зубила, мощные клещи, ножовки и даже масленка. Отец Прохора действительно был мастером с большой буквы. Я сбросил потертую не по размеру то ли куртку, то ли пиджак. Оставшись в одной рубахе, засучил рукава и подошел к покосившейся калитке. Проблема была очевидна. От времени и сырости тяжелую кованую створку повело. Нижняя петля просела, а проушины под навесной замок разошлись, из-за чего дужка в них просто не лезла. Сил в моем подростковом теле было немного, поэтому я взял не мышцами, а физикой. Нашел во дворе крепкий деревянный брусок, подсунул его под створку, как рычаг. Подложил кирпич. И, навалившись всем своим скромным весом, приподнял калитку, снимая ее с петель.
Спиной я ощущал тяжелый, липкий взгляд. Матрона Адольфовна никуда не ушла. Она стояла буквально в двух шагах, заслоняя своей необъятной фигурой солнце. Ну что ж, на роль солнечного зонта в такой день она мне очень даже подходила. Но только лишь для этого. Я взял самый тяжелый молоток, нашел в ящике массивную железную болванку, которую использовал как наковальню, и принялся править нижнюю петлю. Металл был вязким, поддавался тяжело. Приходилось бить точно, с оттягом. Дзынь, дзынь, дзынь. Звук ударов разносился по двору. Я быстро взмок. По лицу уже через две минуты такого труда покатились капли пота. «Ишь ты, худющий, а бьет, как мужик матерый!» Густым грудным голосом проворковала над самым моим ухом домовладелица. Я скосил глаза. Матрона стояла, упершись кулаками в свои необъятные бока. Ее маленькие глазки жадно следили за тем, как под тонкой тканью рубахи ходят мои юношеские, еще не налившиеся силой мышцы. А скорее пока только лишь жилы. И еще я видел, как она облизнула пухлые губы, словно голодная кошка, увидевшая сметану.
«Бежать!» —
так промелькнула малодушная мысль. Но я отдал себя всего делу. Удивительные эмоции при этом ощущал. Все же люблю трудиться над тем, чтобы то, чему положено крутиться, пилить или высекать, и вправду работало бы. Закончив с петлей, я густо смазал штыри маслом из отцовской масленки. И, поднатужившись, опять же с помощью рычага, водрузил калитку на место. Пошла и вправду, как по маслу. Затем я взял грубый напильник и принялся растачивать проушины. Раз-раз, раз-раз. Отдышаться я не успевал, и скоро мне уже хотелось вывалить язык, будто псу. Матрона же подошла еще ближе. Я буквально чувствовал жар от ее массивного тела. «Как по писаному ходит», — выдохнула она, когда я без труда продел толстую дужку замка в блестящее свежим металлом отверстие и защелкнул его. «Золотые руки у бати твоего были, и тебе, видать, передались. Ну, пойдем на веранду. Там посидишь, отдышишься. У меня еще дельце есть». На светлой веранде она водрузила передо мной керосиновую лампу с закопченным пузатым стеклом. «Не горит толком, коптит, зараза». «А колесико заело намертво», — пожаловалась она, шумно усаживаясь на стул напротив. Стул под ней жалобно скрипнул. «Рубль, Матрона Адольфовна», — выдохнул я из последних сил, но с твердостью знающего человека.
«Да побойся ты бога», — всплеснула она пудовыми руками. «Я за деньги такие новую куплю».
Я подумал, прикинул, что уже знал об этом мире. «А вот и не купите».
«А ну, давай покажи», — замялся. «Да что показывать? А как чинить буду?»
«Извольте», — сказал я.
Потом быстро разобрал лампу. Проблема была пустяковой. Кремальера, зубчатое колесико, которое должно было выдвигать фитиль, соскочило с направляющей и забилось засохшим нагаром.
Я, недолго поразмыслив, достал из ящика тонкое шило. Ловко орудуя одними пальцами, вычистил нагар. Аккуратно подогнул латунную ось и поставил колесико на место. Затем вытащил фитиль. Он был обгоревшим клоками. Потому и коптил. Взяв из отцовского набора острый сапожный нож, я идеальным прямым срезом отсек обугленный край и чуть срезал уголки, чтобы пламя было ровным в форме лепестка.
Пока я занимался этой ювелирной работой, Матрона так стремилась заглянуть и увидеть, что происходит под моими пальцами, что навалилась грудью на стол.
Вырез ее платья оказался таков, что туда при желании мог бы провалиться средних размеров арбуз. Она дышала тяжело и часто, неотрывно глядя на мои пальцы.
«Казалось, она вообще не моргает.
Ловкий», — прошептала она, когда я щелкнул колесиком, и фитиль послушно и плавно вылез наружу.
«Ох и хорош ты в деле. А вот еще беда. Прошка, самовар у меня медный, тульский.
Да вот только у него с самого краника то капает».
«Спасу, нет, всю скатерть лужами извел. Почини краник».
Она все так же легко, снова даже не запыхавшись, приволокла тяжеленный блестящий самовар. Я вытащил конусообразный ключик крана.
«Типичная болячка. Металл притерся неравномерно, образовались микроскопические царапины, через которые сочилась вода.
Зола из печки есть ли у вас?
Мелкая. «Чтоб как пудра?» – деловито спросил я. «Найдем!» Она метнулась в дом с неожиданной для ее габаритов прытью и всего через минуту или две принесла мне блюдце с серой золой. Тут я едва сдержал усмешку. «Надо ж, я ей велю, а она все несет мне то одно, то другое, а ведь хотела то она наоборот, чтобы я на побегушках был». Но мысли делу не мешали. Я капнул на золу из масленки. Размешал спичкой до состояния густой пасты. Густо обмазал этой смесью конус краника. Вставил его обратно в гнездо самовара и начал притирку. Движения были монотонными. Вправо-влево, с легким нажимом. Потом прокрутить. И снова. Вправо-влево, прокрутить. Металл терся о металл с тихим шуршащим звуком. Матрона Адольфовна сидела напротив, подперев щеку кулаком. Ее глаза подернулись какой-то поволокой. Она смотрела на то, как я снова раз до два с усилием вкручиваю деталь. Ее дыхание становилось все более глубоким и неровным. Однако и о чем там эта дамочка думает? Ситуация становилась до нельзя комичной и одновременно напряженной. Будь я действительно неопытным 16-летним мальчишкой, я бы уже сгорел со стыда даже не от самого ее любопытства, причину коего мог бы и не разгадать по юности, а от этого откровенно раздевающего взгляда. Но мой взрослый разум лишь фиксировал происходящее. Мадам явно истосковалась по мужской руке в доме. И, кажется, не только в доме. Так что нужно быстрее починить, выторговать за это в счет оплаты хоть какую сумму. И шустро, как только смогут нести меня ноги, бежать. Спустя минут 15 я вытащил кран, тщательно вытер и его, и гнездо чистой ветошью. Металл стал матовым, идеальной формы. Я вставил кран на место, абсолютно уверенный, что всякая течь устранена. «Воды бы», — коротко попросил я. Она снова покорно, будто исправная горничная, принесла ковш. Я залил воду в самовар и остановил свой взгляд только лишь на кране. Матрона же снова смотрела на меня. Секунды тянулись. Наконец... Я выждал с минуту ни единой капли. Сухо. Я вытер руки промасленной тряпкой и поднял на нее прямой спокойный взгляд, который никак не вязался с моим юным лицом. «Принимайте работу, достопочтенная мадам. Калитка не скрипит и запирается. Лампа светить будет ровно. Самовар воду держит. Так что же наш уговор насчет долга?» Она сглотнула, медленно обвела взглядом починенные вещи, потом снова уставилась на меня. Ее грудь вздымалась. «Уговор». Голос ее слегка дрогнул, потеряв прежнюю властность. «Уговор в силе, Прохор. На месяц забудьте о плате. Но знаешь что? Похоже, в этом доме еще много чего починить надо. Завтра приходи. Я пироги испеку с мясом. Тебе, голубчик, мясо сейчас очень нужно. На том спаси Христос, Матрона Адольфовна». Но! Я задумался, а мое «но» дамой было как-то не так воспринято. Она подалась вперед, попробовала взять меня за руку, но я вовремя вывернулся. Стоило как можно быстрее уточнить, о чем я вел речь. Вам же инструмент без надобности. Но все должно приносить деньги. На словах о деньгах взгляд дамы поменялся. Заинтересовалась. «Говори, малец. Я могу чинить много разного в любом доме, скромном ли или как ваш. И за аренду, ну, если будут у меня заказы, приносить долю». Та задумалась. Потом снисходительно и немного хищно улыбнулась. «Где ж ты найдешь еще такую, как я? А вы мне поспособствуете, если вы кому скажете, а там иные скажут, то и пойдет дело. Вы в накладе не останетесь, Матрона Адольфовна», — ответил я с большой серьезностью. Думала она долго. Смотрела то на лампу, то на самовар. «Добро, Прохор!» «Но ты знаешь, что это все мое», — сказала женщина. Я кивнул и тут же, чтобы Матрона не передумала, начал аккуратно укладывать отцовский инструмент обратно в тяжелые ящики, размышляя о том, что моя теория насчет одинокой и истосковавшейся вдовы зашла куда-то не туда. Тут со двора послышались голоса. Калитка, та самая, которую я только что выправил и смазал, открылась совершенно бесшумно, без привычного раздражающего скрипа. Половицы на крыльце тяжело скрипнули под уверенными мужскими шагами, а следом раздался торопливый топот ног поменьше. На светлую веранду ввалилась компания. Впереди шел мужчина в добротном сюртуке, а из-за его спины выглядывали те самые два пацана, что недавно подглядывали за мной из-за церковной ограды. Мальчишки возбужденно сопели, предвкушая зрелище. Я поднял взгляд от ящика с инструментами и замер. Мир тесен. А заводской поселок еще теснее. Его-то тут я хотел бы видеть в последнюю очередь. На пороге стоял собственной персоной Эраст Никитич. Тот самый. И рыщущий взгляд делал его похожим на собачонку. Мне стоило большого труда не рассмеяться. Вот эта парочка. Стоят друг друга. Слова из Библии о том, что каждой твари нужно по паре, заиграла новыми красками. Эраст Никитич тоже замер, словно налетел с разбегу на невидимую стену. Его взгляд метнулся от моего спокойного лица к керосиновой лампе, которая исправно горела и не испускала чаду. Потом к блестящему медному самовару. А затем остановился на Матроне. Та сидела тяжело дыша, с раскрасневшимся лицом, влажным блеском в глазах, и нервно, будто бы обмахиваясь от жары, прикрывала платком ворот платья, будто и не демонстрировала только что свои прелести. Лицо Эраста Никитича пошло красными пятнами. Глаза полезли на лоб. «Ты?» — выдохнул он, ткнув в меня дрожащим пальцем. «Прошка, ты что? Да я тебя!» Я вежливо кивнул, не прекращая протирать ветошью зубила. Мол, ну и вправду я. От автора. Послевоенный. 1946. Преступность захлестнула город, а милиция теряет людей. Бывший жулик по прозвищу Кочерга внезапно становится единственным шансом милиции навести порядок. Ведь внутри него попаданец. Оперативник из нашего времени, который слишком хорошо знает, как ловить убийц и бандитов. 590 724. 590 724. 590 724. Глава 14. Калуга. 8 мая. 1887 года. «Что? Это что ты здесь делаешь?» Его голос сорвался на визг. Он резко повернулся к жене, которая как раз силилась принять приличествующий строгой домовладелице вид. «Матрона? Что это значит? Мне сказали, ты тут с каким-то оборванцем. А ну, цыц, Эраст!» Рявкнула гигантша, мгновенно приходя в себя и возвращая властные интонации. «Эраст!» — она так сказала. «А мне что-то чуть иное послышалось. Чего разорался на весь околоток? Долг они отрабатывают. С семьёю. Я его вон подрядила хозяйство налаживать. Долг в моем доме? С этим. Эраст Никитич задыхался от возмущения, переводя взгляд с моих перемазанных золой и маслом рук на свою пунцовую супругу. Кажется, воспаленный мозг пубертатных подростков, донесших отцу о чужом парне у мамки, сработал именно так, как я и предполагал. Я невозмутимо закрыл крышки обоих ящиков. Щелкнули замки. Именно так, Эраст Никитич. Я выпрямился, подхватил ящики и посмотрел прямо в глаза ошарашенному начальнику. Калитка больше не провисает. Душка, знаете ли, в замок входит идеально. Краник, значится, тоже не течет. «Да я и сам бы», — сказал он. «Сам», — усмехнулась Матрона. «Сколь уже ты сам». «А тут пришел и сделал». «Сам он». «А ну, охолони». «При ученике». Я перевел взгляд на Матрону, которая смотрела на меня уже с каким-то мстительным сожалением. Как мы и договаривались с многоуважаемой Матроной Адольфовной, я сделал легкий, издевательский, учтивый поклон. Оплата за дом отсрочена на 1 месяц в счет моих услуг. За 1 месяц уплачено.